Продолжаем эту историю 40-летнего странствия, ибо она в духовном смысле означает, эта история, шествие каждого человека не в обетованную землю, а в Царствие Божие. И вот на этом пути в Царствие Божие мы встречаемся с разного рода искушениями, препятствиями. И наша брань не с плотью и кровью, не столько с плотью и кровью, сколько с миродержителем и тьмы века сего, с духами злобы поднебесными, которые действуют через людей. Антоний Велик так и скажет, что после свержения их с неба они недалеко от нас и инициируют все неприятности, хотя не во всем дьявол виновен, скажет Иоанн Златоуст, но козни его, они не имеют границ. Этот опыт совращения такой, что если не может склонить прямо к греху вот таким путем, то подходит к человеку со стороны благочестия и понуждает его на подвиги, на молитву, на посты, занимается пророчествами и предсказывает, что будет через несколько дней, и принимает вид ангела светла. И сколько людей попадает на этот искус. И вот апостол говорит, что нам небезызвестны его умыслы. Откройте все второе послание к Коринфянам. Второе послание к Коринфянам. И в этом послании мы во второй главе вот и находим это. Речь идет о коринфском блуднике, которого апостол предал сатане, да дух его спасется. И вот прошло некоторое время, он опять спрашивает, ну а как тот человек, как он себя ведет? Ему говорят, он исправился, он покаялся. И вот он пишет во второй главе, в шестом стихе. Для такого довольно сего наказания от многих, потому что с ним все перестали общаться. Он был отлучен от Евхаристии, как изгой. Так вот, для такого довольно сего наказания от многих. Так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью и не наложил на себя руки. И потому прошу вас оказать ему любовь, ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны. А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана. Представьте, если бы его нашли в церкви повесившимся. Ибо нам небезызвестны его умыслы. Вот ему были небезызвестны. К римлянам он напишет, что неоднократно хотел он прийти к ним и утешиться общей верой. Но до ныне чинил препятствия сатана. Вот это слово, нам небезызвестны его замыслы, они к нам никак не могут относиться. Они нам неизвестны. Поэтому надо быть очень осторожными и в советах, и в словах, и в делах. И Антониш, вон какой был подвижник. Я бы мог многое сказать об их служениях, кто из них какое имеет попечение. Но об этом пусть говорят те, кто выше нас, чем мы. знаем только, что их великая толпа в окружающем нас воздухе. И они недалеко от нас. Вот это в каком контексте? Это вот в каком контексте. Откройте 33 главу книги Чисел. И вот в этой 33 главе в названиях станов изложена вся история 40-летнего странствования. Смотрите, 33 глава Чисел. Вот станы сынов Израилевых, которые вышли из земли египетской по ополчениям своим под начальством Моисея и Аарона. Моисей по повелению Господню описал путешествие их по станам их. И вот станы путешествия их. Из Рамсеса, это исходная точка, отправились они в первый месяц, в 15-й день первого месяца. На другой день Пасхи вышли сыны Израилевы под рукой высокой в глазах всего Египта. Между тем египтяне хоронили всех первенцев, которых поразил у них Господь. И над богами их Господь совершил суд. Вот эти казни были судом над богами. Вот Господь показал всю нелепость служения зоологическим организмам, зоолятрии. Но мыслим поклоняться быкам, змеям, ибисам, соколу, крокодилам, скарабеям и прочим. Мыслимо ли это, когда на пьедестал божества возводится животный организм, а человек, богоподобное существо, преклоняет пред ним колени? Так вот, помни те станы, которыми вел Господь. Почему помни? Вот давайте мы сейчас и отметим самые основные моменты на этом пути. Открывайте книгу «Исход» и находите 14 главу. Первое, самое серьезное испытание, которое пришлось им пережить, это переход чудесный через Черное море. Моисей не повел Израиль, вот это хорошо карту надо знать, Моисей не повел народ давно известными торговыми тропами через филистимскую землю, потому что там могущественное племя филистимлян имело регулярную армию, имело боевые колесницы, а эта толпа рабов при первой же стычке они потерпели бы поражение, и в панике все бы повернули опять назад в Египет. Поэтому он свернул с протаренной дороги и повел их в пустыню, а фараон расценил это как то, что боги пустыни попутали Моисея, и он там заблудится, и на него как раз время и напасть. И когда они узнали, что за ними вышел фараон и хочет их вернуть, а впереди горькие озера, болотистая местность и море Черное, Красное, положение казалось безвыходным. Смотрите, 10 стих. Фараон приблизился, 14 глава, и сыны Израилева оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы к Господу. И сказали Моисею: разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. Но Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он более соделает вам ныне. Ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будете спокойны. И сказал Господь Моисею, что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли. Вот все обращают отцы внимание на эти слова. Что ты вопиешь ко мне? Ведь он к народу говорит эти слова. А сердце-то внутреннее, это его молитва вся к Богу. Ее не слышно. Народ не видит, чтобы Моисей молился. Вся молитва – сокровенное сердце человека. В нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. Что драгоценно пред Богом. И вот Господь обнаруживает для нас, что ты вопиешь ко мне. Сердце человеческое ему известно. И молитва, которую он творил внутри себя, дошла до Бога. Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли. А ты подними жезл твой и простри руку твою на море и раздели его. И пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Я же ожесточу сердце фараона и всех египтян. И они пойдут вслед за ними. И покажу славу мою на фараоне и на всем войске его. Происходит чудо с разделением воды. Крест на чертах Моисей, скажет автор этого Ирмаса. Прямо же злом черное пресечи, ударив прямо. Вопреки написав, а поперек тоже ударил. Он изобразил непобедимое оружие, крестное знамение. Тем Христу поим, Богу нашему, яко прославися. Христос, сила Христова. Прославилась тогда. Вот чудесный переход через Красное море, когда за ними бросились египтяне, ударив вторично, воды сошлись, и войско было потоплено. Тогда, смотрите, Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию. 15 глава есть песнь Моисея. Она составляет содержание без исключения всех канонов, кроме пасхального. Воскресенье день просветим все люди. Там уже отходит от этой тематики. А так любой канон, первая песнь, вот на базе вот этой 14 и 15 главы. «Воду прошед яко сушу». И египетского зла избежав. Во глубине постла иногда фараонское всевоинство. Вот без конца варьируется и воспевается вот эта тема. Вот это первое чудо. Оказавшись на Синайском полуострове, они продолжают свое движение по пустыне Сур. Смотрите, 22 стих 15 главы. «И шли они 3 дня по пустыне, и не находили воды. Пришли в Мерру, и не могли пить воды в Мерре, ибо она была горька». Почему и дано место, название места этому Мерра – горечь. «Что пьем? Что нам пить?» И вот Моисей по повелению Божию бросает в этот источник какое-то дерево, и вода абсорбируется. Это дерево впитывает в себя соли, и вода становится пригодной для питья. Крестное древо усладило воды жизни. Вот так поясняется в духовном смысле это действие Моисея. И вообще на все праздники крестовоздвиженские, все, что связано с Христом, читаются паремии вот из книги «Исход». «И шли они, пришли в меру, и не могли пить воды в мере, ибо она была горька. И возроптал народ на Моисея, говоря, что нам пить? Моисей возопил к Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкой». Вот критика на эти тексты нападает совсем, так сказать, всеоружием. Но вы подумайте, как за время отлива можно было провести 2,5 миллиона людей по вязкому болотистому дну, скарб, животные, больные, старики. Как он отдавал приказания, он Наполеон через Вислу проходил 3 суток, а здесь в 3 раза больше. Как отдавать приказания, как его услышат? Значит, вывод какой? Вышло небольшое количество. Это все гипербола каждому народу, особенно народу маленькому, а с претензиями хочется видеть свою историю необычайно героической. И вот вам, 2,5 миллиона он вывел. Да как же он успел за одну-то ночь, за несколько буквально часов их провести? Что? Рупоры были? Сообщение какое-то было? Ничего этого нет. Что мы можем на это ответить? Мы на это ответить должны только одно. Что сказал Господь Саддукеям? А ведь это были богословы. Ведь это были богословы. И вот богословам-то в лице Саддукеев и нам всем доморощенным богословам Господь говорит: «Заблуждаетесь, не зная ни Писаний, ни силы Божией». Вот сила-то Божия и совершила то, что невозможно с точки зрения человеческой. Поэтому все эти вопросы отпадают как несостоятельные, если мы говорим, да дело не в отливе, и не в приливе, и не во времени, а дело в силе Божией. Поэтому вот выражение «Слава силе Твоей, Господи!» самое частое. Прославляется сила Божия, которая не подвластна нам. О ней мы не можем ничего, собственно говоря, сказать, потому что она выходит за пределы нашего опыта. Это божественная сила. «Я почувствовал в себе силу», скажет пророк. Вот этой силой, да, Господь и перевел этот народ. Иначе у нас другого объяснения нет. А так вот эта фраза «заблуждаетесь, не зная ни Писаний, не силы Божией». Вот и все. И вот когда сделалась вода сладкой, и сказал Господь, 26 стих, «Если ты будешь слушаться гласа Господа и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, Бог твой, целитель твой». И пришли в Илим, там было 12 источников. Ну-ка, представьте, пить из одного источника. Это же какая тут окружила их масса, и животных, и людей. Да тут море воды нужно. Вот 12 источников и 70 финиковых пальм. О чем все эти тексты говорят? Вышло небольшое число людей. Это вот, так сказать, поэтическое преувеличение. Как вот остановка Иисусом Навином солнца, стой солнце над Гаваоном, и луна над долиной Аялонской, и встало солнце. Да если бы солнце встало, так произошла бы космическая катастрофа. Планеты все перемешались бы одна с другой. И начинают придумывать. Это поэтическое преувеличение. Это сказано, написано в книге праведного, в книге, куда собирались героические песни. А все эти песни, все эти литературные, так сказать, украшения, они имеют место. Они имеют место, и поэтому нужно к ним относиться как к поэтическим преувеличениям, а не как к действительности. И таким образом подвергают сомнению чудо. Ты си Бог, творящий чудеса. Невозможное человек, возможно Богу. Если мы с вами не укореним в себе эту мысль, мы вечно будем вращаться в кругу своей умственной паутины и в ней окончательно запутаемся. И выхода из нее нет, потому что таково свойство человеческого ума после грехопадения. Он во всем сомневается. Он не верит ни Богу, ни Его Слову. Он доверяет больше каким-то теориям, мнениям, выкладкам научным и говорит, это невозможно, это вот нужно понимать так, так и так. Вот и лишает себя сам и силы-то Божией. И вот, а какое печальное зрелище представляют эти люди при закате своей жизни. Они хотели бы молиться, хотели бы прибегать к таинствам, хотели бы, но вот сомнение, как кислота, разъело их сознание. Да, это было так, как написано, если мы только не заблуждаемся. И вот и ткут эту паутину, и ткут, а в результате бедные, больные люди, которые не могут по-настоящему-то и имя Христово признать. И имя-то Христово призвать, нету сил, не может человек. Он своей рефлексией, своими разрушил самого себя. Не должны мы так с вами думать и поступать. Не знаете ни Писаний, ни силы Божией, заблуждаетесь. Повторяю, это было сказано не рядовым людям, а... богословом, саддукеем, элитная прослойка, а вот не признавала воскресения мертвых, не признавала души ангельского мира. Человек умирает, и с ним умирает все. Остается одна историческая память. А на каком основании они это так говорили? Да вот в Пятикнижии нет прямых указаний, что есть посмертное существование. Человек уходит в Шеол, в Оад, и на этом заканчивается все. А есть указания, косвенные, но есть. Но вот откройте второзаконие, вот откройте, это заложите, исход, 15 главу, а второзаконие откройте. И вот что мы в этом второзаконии с вами прочитаем. В 18 главе. Дойдите 18 главу. Читаю вам 9 стих. Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь, Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь. Ну, сжигали молоху, в жертву детей приносили. Бык медный, в центре его печь в груди. И вот в эту печь, раскалив его предварительно, до бела бросали детей в жертву Молоху. Дальше. Прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов. Вот если ничего не осталось после человека, что же вызывать-то? Спиритизм. На чем он построен? Вот вызывали духи, духов, души. Так, волшебник и вопрошающий мертвых. Некромантия, хиромантия, все виды гаданий. По полету птиц, по облакам, по шуму священных деревьев, листьев. Но по внутренностям животных. Ну, чему только. Вот это все перечислено. И дальше говорится, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. И за эти-то мерзости Господь, Бог твой, изгоняет их от лица твоего. Ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей. Ну что и сейчас? Все это возрождается. Все это возрождается. Все эти культы, и в том числе сатанизм и люциферианство. А тебе не то дал Господь Бог твой. А что же избранному народу дал? Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой. Его слушайте. Вот это пророчество о Христе. Вот кого мы должны слушать-то. И когда Христос крестился в Иордане и преобразился на горе, какие слова? Его слушайте. Вот акцент на этом надо сделать. Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте. И никого другого. Вот это повторяются слова Моисея. Он в пророческом духе и сам был прообразом Христа. Открываем теперь снова исход. Находим вот эту 15 главу. И листаем дальше. Что же, какие еще главные здесь есть события, которые нам необходимо отметить. Вот во исполнение слов «Знай путь, которым вел тебя Господь Бог твой». Ропот снова очередной. Потребовали мяса. 16 глава, 2 стих. «И возроптало все общество сыновей Израилевых на Моисея, и сказали им сыны Израилевы, о, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыто, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом. И сказал Господь, вот я дождю вам хлеб с неба. И пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. А в шестой день пусть заготовляют, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают в прочие дни, ибо в субботу манна не будет выпадать ради субботнего вот покоя. Дальше он говорит, что утром, 7 стих, увидите славу Господню, ибо услышал он ропот ваш на Господа. А мы что такое? Что ропщите на нас? Узнаете, когда Господь вечером даст вам мясо в пищу, а утром хлеб досыто. И вот дальше описывается, как на другое утро вот поднялся туман, и на земле оказалось нечто мелкое, круповидное, и вот они стали собирать это. Мангу, мангу, что это? Что это? Отсюда вот манна. А поскольку через Синай проходят миграционные пути птиц, И когда они из Африки перелетают через Красное море, на Синай в изнеможении от усталости их мириады падают обессиленными на песок отдыхать. И вот вечером налетели перепелы, 13 стих, и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное. И говорили друг другу, что это, ибо не знали, что это. Моисей сказал им, это хлеб, который Господь дал вам в пищу. Вот в 6 главе Евангелия от Иоанна, в начале этой главы речь идет о насыщении 5 хлебами 5000. Они в Капернауме уже окружили его и говорят, вот мы слышали, что ты там сотворил на противоположной стороне моря. Повтори это чудо. Вот как Моисей дал нам, отцам нашим, манну в пустыне. Господь их поправляет и говорит, во-первых, не Моисей дал вам эту манну, а мой Отец. Во-вторых, хотя это и был хлеб ангельский, хлеб небесный, но он не сообщил им бессмертия. Они ели эту манну и умерли. А вот хлеб, который я дам, едущий его будет жить вовек. Вот 6 главу мы не поймем, если не будем знать вот эту историю, в частности, Исход, 16 главу. И когда он сказал, что этой манной, этим хлебом будет его тело, его плоть и его кровь, вот эти слова, понятые буквально, заставили многих отойти от Иисуса. С того времени, сказано, многие перестали ходить за Ним. Кто может это слушать? Такие слова. «Не хотите ли и вы отойти?» спрашивает Господь апостолов. «Господи, куда нам идти? Ты имеешь слова вечной жизни». Следовательно, прообраз евхаристического тела – это была вот ветхозаветная манна. Мангу, что это? Дальше смотрите. Очередной ропот на недостаток воды, 17 глава. Вот здесь рефиди. 17 глава. Что и расположили станом в рефидиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, и говорили, дай нам воды пить. Что вы укоряете меня? Что искушаете Господа? И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея. Зачем ты вывел нас из Египта? Вот это основной, ну вот, рефрен. Зачем ты вывел нас из Египта? Из страны греховного рабства. Уморить жаждой нас и детей наших, и стада наши. И вот Господь говорит ему, что выведем воду из скалы. Ударь по скале жезлом, и она даст из себя воду. В пасхальном каноне это все переиграно, знаете, поэтически изображено очень красиво. «Приидите, пиво пьем новое, ни от камня неплодно чудодеемое, ни из неплодного камня изведенное. Для нас нетленный источник забил из гроба, который тоже был высечен в камне, из гроба одождившего Христа». Вот этот камень одождил нам Христа воскресшего. Вот он может утолить жажду нашу. А эта вода вот была только прообразом той благодати, которую получим мы вот в Новом Завете. Он есть наш источник. Моисей, Иисус самарянке сказал, на ее замечание, как ты будучи иудей, просишь пить у меня самарянки? Он ей ответил: если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, ты просила бы у него сама, и он дал бы тебе воду живую. Понимает его буквально, у тебя и почерпало нет, а колодец глубок. Дай мне такой воды, чтобы не приходить и черпать. Но вот не понимают люди. Значит, он переходит на другую тему и открывает ей тайну ее личной жизни. Так. Да, вот он источник воды живой, текущей в жизнь вечную. А в Ветхом Завете вот это все такое. В 18 главе речь о том, что Моисея навестил его тесть Иофор у подножия Синайской горы. И увидев, сколько времени он занимается с народом, с утра до вечера народ ждет своей очереди за разрешением всех разных вопросов, он говорит: что ты делаешь? Так невозможно. Тебе решать все вопросы народа одному невозможно. Выбери себе мужей. Вон каких? 21 стих. Усмотри себе из всего народа людей способных, боящихся Бога. Вот какими должны быть чиновники при правителе, да? Он бы сказать им: почитайте, какими должны быть чиновники способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над ним, над народом, тысячи начальниками, 100 начальниками. Вот десятиричная система. 10 тысяч, 1000, вот 100 центурион, 50 тысяч и десяток. И вот пусть они и разбираются с их просьбами. Пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе. А все малые дела судят сами, и будет тебе легче, и они понесут с тобой время. Если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты сможешь устоять, и весь народ сей будет отходить в свое место с миром. И послушал Моисей слов тестя своего, и выбрал. Вот они таким образом ему помогали в делах управления. 19 глава, это они подошли к горе Синай на 50-й день по исходе и удостоились вот завета. В 20 главе Господь дал 10 заповедей. 10 заповедей. И вообще Синайский завет в развитии этих 10 заповедей по 24 главу включительно говорит вот о разных законах, праздниках и прочем. Вся остальная часть книги с 25 главы по 40-ю это устройство и освящение скинии. В книге Левит, которая касается богослужения, говорится о том, что священство было кастовым, и на него не могли претендовать никто из левитов, если их родословная напрямую не выходила на Аарона. Вот это среди левитов вызвало возмущение. И в 16 и 17 главах говорится о том, во что это возмущение вылилось. Что вы, Моисей и Аарон, взяли власть над народом, и для вас народ, что вот закрепощенные рабы. Вы только ссылаетесь, что делаете это авторитетом Бога. А это все ваши собственные решения. Ну что ж, Моисей упал на колени и сказал: завтра Господь покажет, кто его. сделал я это по своей воле, или мне это повелел Господь. И конфликт был вот разрешен таким вот образом. Мы дойдем сейчас. А так он посвятил Аарона и сыновей его в священство, и началось регулярное служение вот при скинии. В книге Числ, в 11 главе, посмотрите, в книге Числ, в 11 главе сообщается о том, как они оформились, определились в походном порядке. Это не просто толпа, цыганский табор. А дело так было поставлено. В центре скиния ее охраняют левиты, и с каждой стороны от походного храма по три колена. Вот. И народ. Вот в таком должно общество Господне, как ополчение Божие, двигаться в обетованную землю. Так, и вот описывается подробнейшим образом, как они двинулись и отправились в дальнейший путь и, наконец, пришли к границам обетованной земли. Пришли к границам обетованной земли, 13 глава, и из пустыни Фаран Господь велит Моисею выбрать из народа 12 человек, чтобы они пошли как разведчики, соглядатые, и осмотрели эту обетованную землю, и принесли ответ. И вот описывается, кто был избран, и в числе их мы находим с вами. Из колена Вениаминова и из колена Иудина. Смотрите, это Халев и Иисус, сын Навинов. Седьмой стих. Из колена Иудина Халев, сын Иефонии. А вот дальше Иисус Навин. Вот имена мужей, которых посылал Моисей высмотреть землю. И назвал Моисей Осию, сына Навина, и Иисусом. И вот, осматривая ее в течение 40 дней, они вернулись, принесли плоды той земли, и вдруг стали нести такое несусветное, посеяли в народе такую панику, что весь народ сразу же хотел убить этого Моисея, избрать себе другого вождя и вернуться в Египет. А эти соглядатые говорили, что эту землю взять мы не можем. Там аборигены, люди за 3 метра роста. Там города с запорами и стенами до небес. Земля вообще пожирает живущих на ней. Ну и что же, в результате вот такого возмущения Господь определяет им 40 лет топтания на одном месте, пока это поколение не вымрет все. И вот выведя 2,5 миллиона людей, из первого-то поколения входит только 2 человека, Халев и Иисус Навин. А так ввел детей этих умерших. Вот посмотрите, какая диспропорция в числах. А числа, если к ним относиться так, знаете, с пониманием, сознанием, они о многом могут сообщить нам. Мало спасающихся. И так было всегда. Смотрите, 2 человека из первого поколения. Господь говорит, не бойся малого стада. Когда приду, обрящу ли веру на земле? И если бы не сократились те дни, не спаслась бы никакая плоть. Но что же это такое? посмотрите, какое богопротивление. Это какая-то бесконечная, бесперспективная в то же время война с Богом. Сплошное богоборчество. Вот человек по натуре стал богоборцем со знаком минус. Он только и делает, что критикует волю Божию, не соглашается с его законами, и ропщет без конца. Впадает в малодушие и всю вину возлагает на Бога. Требует от него ответа, недоволен тем, что Господь говорит, и этим своим ропотом сам загоняет себя в угол, и если не прозреет, в таком ожесточении и ослеплении и умрет, как и Иов говорил, когда увидел после Господа. Так я говорил о том, чего не разумел, и спрашивал о том, чего не понимал. А вот когда я увидел тебя, я смиряюсь в прахе и пепле, отрекаюсь от своего бунта и от своих претензий, которые мне казались справедливыми, и полагаю на уста перст свой и умолкаю. Кто сей, помрачающий провидение словами без смысла? Вот все наше доморощенное богословие. Слова без смысла. Не знаете ни Писаний, ни силы Божией. Это очень грустно, что мы пребываем в таком ослеплении. Выход у нас только с вами один. Настраивать себя и создавать вокруг себя такую атмосферу, чтобы возрождать в людях веру. Самим жить этой верой и ее возрождать в других. Не бойся, только веруй. Ведь проходит через все Писание вот это. Вся возможна верующему. Вся возможна верующему. Нет сомнения. Сомнение, для которого серьезных оснований нет. Вот никто из сомневающихся или неверующих, я больше чем уверен, не может привести такие доводы, которые бы, сногсшибательные были и заставили бы задуматься. Но нету таких доводов, нету оснований для того, чтобы мы отрицали бытие Божие. Если Он дал человеку себя почувствовать, если прикоснулся, да, неизреченным образом, воздыханиями неизреченными к душе человека, он этого не забудет никогда. За свои страдания Паисий Афонский, вот по книге «Новое», это житие его вышло, он продается она. Он пишет, что вот он подвязался как раз на Синае, но поскольку там недостаток кислорода большой на высоте 2000 метров. Он астму себе заработал такую, что пришлось ему и операцию-то, все легкое левое удалили. Он все это терпел, переносил. И Господь в утешении ему дал вот почувствовать свою близость к нему. И в его келью вошел в виде света невечернего. Он говорит, я вам не могу передать, что это за состояние. Это свет, который вы видите в одинаковой степени с закрытыми глазами или с открытыми. Рядом с ним солнечный свет, а было днем, это как бледная луна ночью. И вот в утешение ему это было дано. Так представьте, как может такой человек вот не верить или сомневаться, или вот предтеча ты ли тот, или ожидать нам другого. Да не мог предтеча колебаться в своем неверии. Не мог в вере своей. Это он сделал для учеников. Ученики никак не могли пережить по зависти, по слабости своей, что как это так? Поток людской отошел от предтечи, и все идут вот за этим Иисусом. Никак они не могли смириться и пережить это. Так вот, не слушали и Его. И вот Он посылает их к Иисусу. Пусть из Его уст услышат, кто Он и кто вот Иисус. Смотрите, вот здесь тоже вот это неверие страшное продолжается, и Господь определяет им. 14 глава Числ, 29 стих. «В пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько вас числом, от 20 лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я, подъемля руку мою, клялся поселить вас. Детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, я введу туда, и они узнают землю, которую вы презрели, а ваши трупы падут в пустыне сей, а сыновья ваши будут кочевать в пустыне 40 лет и будут нести наказание за блудодейство ваше, доколе не погибнут все тела ваши в пустыне. По числу 40 дней, в которые вы осматривали землю, и вы понесете наказание за грехи ваши 40 лет, год за день, дабы вы познали, что значит быть оставленным мною». Что значит быть оставленным мною? Вот эта история 40-летнего странствования, если читать ее внимательно, она многому научит человека, многому. Ропот – это недопустимое дело. Ропот на Бога – это хула на Духа Святаго. Это хула на благодать Божию. Это противление очевидной истине. Когда человек уже безудержно несет из своих уст и своей хулой в первую очередь отравляет свой организм. Его язык в тот самый момент выделяет яд, который отравляет в первую очередь его же самого. Мы не должны допускать богохульства. А вот есть хульные мысли. Вот хульные мысли, идет потоком хула, и она, знаете, может изматывать. Она может изматывать, и как от нее оградиться? Как, чтобы не шли эти хульные, богохульные мысли? Вот теперь, что дальше? Что дальше тут? Здесь, в 20 главе, открывайте 20 главу. В 20 главе народ ропотом своим Саваота Моисея наводит на грех. Опять ропот на недостаток воды. И Господь велит Моисею явить силу Божию и словом извести воду из скалы, словом. А он в раздражении забыл это повеление Господне. И косвенно сам-то возроптал на Бога. И посмотрите, ударил по скале 2, чтобы не унизить пророка. Господь совершил чудо. Вода потекла, но им при этом сказал. Зато, 12 стих, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему. С 22 главы по 24 речь о Валааме и Валаке. Царь Моавитский Валак не пропускает Моисея через свою территорию и нанимает против него известного на всем Ближнем Востоке в то время колдуна, обладавшего страшной силой. Он мог наводить эпидемии, войны, другие на целые народы. Вот какой он имел силу. Но по воле Божией он произносит одно из величайших пророчеств. И это пророчество дано в 24 главе, в 17 стихе. Посмотрим. «Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава, и сокрушает всех сынов Сифух». Вот что он произнес. Но поскольку был и любил монеты, он не хочет расставаться с тем богатством, которое за проклятие предлагает ему Валак. Он от себя на ухо дает ему совет. Да, я не мог проклясть, Бог дал мне другие слова. Но лично от себя тебе хочу сказать, как этот народ соблазнить, чтобы он впал в богатступничество. Вот давайте устроим местный праздник поклонения Ваал-Верифу. И этот праздник сопровождался оргией. Вот пусть участвует в ней народ. И народ на последней стоянке Авесситим, долина Акация, это последний их стан, дальше уже Иордан, совершил такое гнусное дело, что оно навсегда осталось в памяти, и за это пришлось поразить 23 тысячи человек, которые особенно проявили себя ревнителями вот такого богатступничества. Вот основные вехи их пребывания и ропота. А потом они подошли уже к границам обетованной земли и здесь остановились, чтобы выслушать от Моисея последние его речи и ему приложиться к отцам своим. Похоронили его. Неизвестно место захоронения его до сего дня. И когда сатана хотел открыть захоронение Моисея, чтобы ему поклонялись и ввести народ в идолопоклонство, это в послании Иуды говорится. Явился архистратиг Михаил и, не произнося укоризненного слова, сказал ему: «Да запретит тебе Господь, дьяволе». И похоронили его, и неизвестно место захоронения его до сего дня. Умер он 120 лет, но сила в нем не истощилась, и зрение в нем не притупилось. И не было больше у народа пророка такого, как Моисей, которого бы Господь знал лицом к лицу. Вот на этом мы сегодня с вами остановимся, а все тонкости и более подробно, это вот вы, используя свои записи и отметки, должны уже почитать сами, иначе у нас времени больше нет такого. Я благодарю вас за терпение, за то, что вы не возмущаетесь, сидя в такой жаре, терпите все и помолимся.
Достойно и святого истину, блажитесь Богородицу, присно блаженную и вредне порочную, и Мать Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую
последнее, если экстраполировать то странствие в обетованную землю на нас с вами, то это можно изобразить так. Христос – наша цель, к какой мы должны идти. Он одновременно и путь, по которому мы должны идти. Если изберем его своей целью, но пойдем другим путем, мы никогда к нему не придем. Вот это комментарий, который дал блаженный Августин. Христос – наша цель, к какой мы должны все идти. Он одновременно и путь, по которому мы должны идти.
Вы спросите, что я не успела
сделать. Скажите, пожалуйста, а вот почему жена Моисея его оставила и с детьми, они вроде же вышли с ним, а потом вернулись. И вот так она и... Вот почему не взял жену?
Так она и осталась.
Да, это почему?
Очевидно, вот прямо не говорится, но очевидно, вот, может быть, не хотела оставить отца своего. Потом трудности вот эти пути. Так она в стране вот и осталась, да. А потом вот это требование, чтобы человек, которого Господь призывает, оставил все. Кто любит земли, родителей, детей больше, чем меня, тот, что недостоин меня. Вот мы здесь на своем примере. Потому что любовь к жене часто побеждает любовь к истине и тянет его. Вот как понимать, враги человека домашние. Вот во время гонений, в последние дни перед смертью, выпускали из тюрем людей. И они шли в дома к себе, а на них вешали жены, дети, на кого.